Говорит радио «Свобода». Завершилась эпоха Михаила Саакашвили.
10 лет назад я предложил вам путешествие в будущее, но не обещал, что дойдем до конца. Это было увлекательное путешествие.
Анастасия Рыбаченко заочно арестована по болотному делу.
В суду не было представлено никаких доказательств о том, что именно она, Анастасия Олеговна, находилась в это время в этом месте.
Григорий Лепс попал в американский черный список.
Я его достану по-любому. Я его достану, я вам честно, я не я буду. Я его найду, он пострадает.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Все произошло, как и предсказывали социологи. Четвертым президентом Грузии избран кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Он получил 62% голосов, значительно опередив главного соперника, кандидата от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» Давида Бакрадзе. О планах нового и уходящего президентов рассказывает тбилисский корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Отвечая на вопрос о взаимоотношениях с Россией, Георгий Маргвелашвили сказал, что правящая коалиция «Грузинская мечта» выработала твердый вектор для снижения напряженности между Россией и Грузией. Тем не менее, он подчеркнул, что Грузия по-прежнему будет придерживаться политики непризнания Абхазии и Южной Осетии. «Наша страна никогда не смирится с несправедливостью, произошедшей в 2008 году», сказал избранный президент, очевидно, имея в виду признание России независимости Абхазии и Южной Осетии, а также присутствие российских войск в бывших грузинских автономиях. Сенсационным оказался комментарий премьера о работе одного из крупнейших российских операторов сотовой связи МТС на территории Южной Осетии. Бедзина Иванишвили посетовал, что российский сотовый оператор рассылает СМС с приветственным текстом, в котором сообщает абонентам, что они находятся на территории России, и на днях такое сообщение получили польские журналисты, подойдя к границе Южной Осетии. «Но ведь это территория Грузии, а не России», – возмутился премьер и сообщил, что грузинское правительство намерено подать в суд на МТС. Отвечая на вопрос о возможном аресте и судебном процессе над Михаилом Саакашвили, победитель президентских выборов сказал, что он не прокурор и вмешиваться в эти вопросы не намерен, но политического преследования любого гражданина не допустит. Георгию Маргвелашвили пришлось ответить и на вопросы личного характера. Одна из журналисток поинтересовалась его семейным положением, и избранный президент, по сути, извинился перед обществом, что не находится в официально оформленном браке, хотя и поддерживает серьезные отношения. Это была цитата. Напомним, что в день выборов Георгий Маргвелашвили пришел на избирательный участок вместе с 20-летней дочерью Анной, а в ходе визита к патриарху его сопровождала подруга, фотомодель Мака Чачуа. Тем временем, грузинских экспертов все-таки гораздо больше интересуют политические итоги выборов, в первую очередь в плане будущих отношений с Россией. Экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе, считавшаяся единственным пророссийским кандидатом, потерпела на выборах сокрушительное поражение, получив лишь 10% голосов. Об этом я беседовал с политологом Петрем Мамрадзе. Что означает поражение на выборах Нино Бурджанадзе? Согласны ли вы с мнением, что большинство избирателей тем самым высказались против урегулирования отношений с Россией?
Ни в коем случае, ибо, и это очень важно на этот раз, все три основных претендента, но основных это условно, потому что Маргвелашвили шел с очень большим отрывом, они делали упор во внешних отношениях на то, что обеспечит нормальные отношения с Россией. Так что ни в коем случае это не означает то, что народ Грузии, общество Грузии, конечно, политические партии, они будут как-то менять тот курс, который наметил Иванишвили. Это восстановление полноценных добрососедских и дружественных отношений с Россией.
Считает Петр Мамрадзе. А вот о будущем Михаила Саакашвили с «Радио Свобода» беседовал его давний политический партнер, один из лидеров революции «Рос» 2003 года, основатель грузинской телекомпании «Рустави-2» Эросси Кицмаришвили. Как, на ваш взгляд, изменится политический ландшафт страны после президентских выборов?
Думаю, будет намного интереснее, чем было до сих пор, потому что я думаю, что начинается процесс, который должен окончательно вывести страну из политического кризиса. Я имею в виду монопольные игроки, они начнут тихо-тихо отмирать. Останутся только игроки такого одинакового калибра, и будет очень много политических кризисов, но это будет процесс выздоровления. То есть не будет монополистов, не будет игроков, которые будут с собой заполнять всю эту нишу.
А Михаил Саакашвили все-таки останется одним из игроков на грузинском политическом поле?
Конечно, но, еще раз говорю, в ближайшее время он перестал быть суперменом, суперчеловеком. Он перестал быть фактором такого масштаба, которым он был там после революции Розы или последующие несколько лет. То есть ему вернуться как игроку планетарного масштаба, а не игроку среднего масштаба, да, ему придется очень долго к этому идти. Я очень рассчитываю, что он обратную, как бы, реинкарнацию никогда не достигнет. Поэтому я думаю, что он останется. Я думаю, что у него есть перспектива, у национального движения в данном случае есть перспектива камбэка. Но это будет сложнее, и они никогда не будут такой суперсилой, которая управляла этой страной в течение последних 8-9 лет. И это очень хорошо.
Это был политолог Петре Мамрадзе. 29 октября президент Саакашвили выступил с прощальным телеобращением.
Дорогие сограждане, я не устал и не нуждаюсь в отдыхе, но пришло время, чтобы вы отдохнули от меня, заявил Михаил Саакашвили, обращаясь к нации по всем каналам грузинского телевидения. В прощальном выступлении президент подвел итог своего 10-летнего правления, начиная с революции Роз 2003 года. Помню, как после революции я вместе с коллегами перешел в кабинет своего предшественника Эдуарда Шеварднадзе. Там все отдавало советчиной. В президентском кабинете не было света, зато там водились кошки, потому что кабинет был полон крыс. И я хочу поблагодарить вас за то, что дважды дали мне право служить своей стране, так как нет большей чести, чем служить стране и своему народу. 10 лет назад я предложил вам путешествие в будущее, но не обещал, что дойдем до конца. Это было увлекательное путешествие, и будущее настало сегодня. Оно принадлежит вам. Именно вы сегодня ответственны за это путешествие, которое не заканчивается. Мы делали такие важные шаги на пути, что повернуть назад уже невозможно. Вы должны двигаться в будущее, и в этом удивительном путешествии на пути к развитию нашей страны я всегда буду рядом с вами, заявил президент. Сразу после выступления Михаил Саакашвили уехал в аэропорт и улетел из страны. По Тбилиси поползли слухи, что он уехал навсегда. Но администрация президента сообщила, что все еще действующий глава государства, полномочия которого истекают лишь после инаугурации нового президента, уехал в Европу для деловых встреч с европейскими лидерами. Никаких имен при этом не называется. Что касается политических перспектив Саакашвили в Грузии, он всячески пытается продемонстрировать, что остается в политике, и намерен еще побороться за власть, пусть через несколько лет. Незадолго до президентских выборов Михаила Саакашвили избрали председателем партии «Единое национальное движение». Он уже провел несколько совещаний политсовета партии. ЕНД представлено в парламенте значительным количеством мандатов. Члены бывшей правящей партии занимают около 40% мест в высшем законодательном органе. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В России у Михаила Саакашвили немало сторонников. Об их разочаровании итогами выборов в эфире «Радио Свобода» говорил Павел Шеремет, автор книги «Грузия. Погибшие мечты».
Я не сомневался в том, что Маргвелашвили победит, но я действительно не ожидал, что в первом туре и с таким соотношением 62% на 22%, поскольку мы все-таки, мы иностранцы, иностранные наблюдатели, журналисты из других стран, мы живем в неких таких иллюзиях туризма. Мы приезжаем в Грузию, видим, как существенно она изменилась за время правления Саакашвили, симпатизируем Саакашвили, нам кажется, что и грузинская мечта Иванишвили, и другие политики, которые борются с Саакашвили, что они как бы слабые, что их не любит грузинский народ, что они агенты и так далее и тому подобное. И уже второй раз, первый раз год назад на парламентских выборах, и вот сейчас мы видим, что наши представления ошибочны. Я очень знаю хорошо нового грузинского президента, но он, конечно же, не публичный политик. Он философ, он преподаватель, он мыслитель. Он очень образованный, культурный человек, но он, конечно, не публичный политик, который зарабатывает голоса на протяжении многих лет и который добивается любви избирателей. И это были выборы не между Бакрадзе, кандидатом от партии Саакашвили, и Маргвелашвили. Это все-таки был своеобразный референдум о доверии и поддержке между Иванишвили и Саакашвили. Первый раунд этого референдума был год назад, во время парламентских выборов, и тогда, конечно, результат был, ну, практически ноздря в ноздрю, там эти партии пришли, и партия Иванишвили, несмотря на колоссальное давление, противодействие и так далее и тому подобное, победила. Сейчас был второй, заключительный раунд этого референдума. От него зависит во многом, насколько спокойно себя будет чувствовать Михаил Саакашвили после этих выборов. И вот накануне выборов тоже было много таких критических высказываний по отношению к Иванишвили, по отношению к Маргвелашвили и так далее и тому подобное. Извне даже Грузии. И вот я еще раз обращаю внимание, что наши впечатления от Грузии, как от туристов, отличаются от настроений грузинского общества. И не нужно думать, что грузины такие продажные, глупые, легковерные, что вот Иванишвили поманил их деньгами, и они все побежали голосовать за Маргвелашвили. Грузинский избиратель очень капризный, грузинский избиратель очень принципиальный, и грузинский избиратель за 3 лари просто так не продастся, в отличие даже от российского избирателя. Значит, есть что-то внутри грузинского общества в отношении к последним 10 годам, в отношении к политике Саакашвили, что мы до конца не понимаем, не прочувствовали.
Считает публицист Павел Шеремет. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». 30 октября в России отметили День памяти жертв политических репрессий. В Москве на Бутовском полигоне, где в годы Большого террора были расстреляны более 20 тысяч человек, прошла акция «Голос памяти». Но вспоминали в этот день не только сталинский террор. Правозащитное общество «Мемориал» 30 октября огласило список из 70 политических заключенных, содержащихся в российских тюрьмах и колониях. В списке есть и иностранные граждане, прежде всего члены экипажа судна «Арктик Санрайз». В списке мемориала также имена всех обвиняемых по болотному делу, отбывающие наказание по делу ЮКОСа Михаил Ходорковский, Платон Лебедев и Алексей Пичугин, осужденные по делу «Пусть сирает» Надежда Толоконникова и Мария Алехина. Одна из фигуранток дела о массовых беспорядках на Болотной площади, Анастасия Рыбаченко, которая уже больше года живет в Эстонии, на этой неделе была заочно арестована российским судом и объявлена в международный розыск. Рыбаченко надеется, что Интерпол откажет России в ходатайстве об ее международном поиске, сочтя дело политически мотивированным. Всего по болотному делу проходит 27 человек. В отношении 12 в Никулинском суде Москвы продолжается разбирательство. На этой неделе были допрошены еще несколько свидетелей обвинения из числа сотрудников полиции, дежуривших 6 мая прошлого года на Болотной площади. С подробностями Наталья Джанпаладова.
22-летнюю активистку движения «Солидарность» Анастасию Рыбаченко российские следователи обвиняют в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая. Эти обвинения ей были предъявлены в декабре прошлого года. К тому времени Рыбаченко уже полгода находилась за пределами России. Летом 2012 года в квартире ее родителей прошел обыск. Сама Рыбаченко находилась в тот момент в Европе и приняла решение не возвращаться в Россию, опасаясь уголовного преследования. Она поступила в университет в Эстонии, где и живет в настоящий момент. 11 октября Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте активистки. 1 ноября Московский городской суд признал это решение законным, и оно вступило в силу. Защита активистки намерена постановление суда обжаловать, говорит адвокат Анастасии Рыбаченко Владимир Самохин.
Суду не было представлено никаких доказательств о том, что именно она, Анастасия Олеговна, находилась в это время в этом месте и совершала криминируемые деяния, потому что никто ее не опознавал, никаких экспертиз не проводились по поводу идентификации ее личности. Говорят о какой-то девушке с рюкзачком. Параллельно будет обжаловаться не только в конституционном порядке само постановление об избрании меры пресечения заочно, но и объявление ее в розыск.
Анастасия Рыбаченко предполагает, что санкция суда была необходима, чтобы российские власти смогли обратиться с запросом о ней в Интерпол. При этом активистка надеется, что организация откажет российской стороне, признав ее дело политически мотивированным.
Интерпола есть третья статья Конституции, которая запрещает использование Интерпола против политически мотивированных дел. И эта статья, к сожалению, используется только когда человек действительно оказывает огромное сопротивление против ареста, против действия Интерпола. Когда Россия, например, объявила Таргамадзе в Интерпол, когда Россия объявила Браузера в Интерпол, эти люди смогли там мобилизовать свою поддержку и из Интерпола их убрали. Но огромное количество людей периодически бывают арестованы в Европе и там рискуют быть высланы. Только потому, что эту третью статью Конституции своя Интерпол не исполняет. И если Интерпол, конечно, станет инструментом российских властей, и они смогут прессовать своих политических оппонентов не только в России, но и в Европе, то просто нужно честно Интерполу сказать, что теперь мы служим российским властям, чтобы они через нас мочили оппозицию во всем мире.
А при каких условиях вы вернете Россию?
Это может быть условие, что просто я не буду сидеть в тюрьме. Это может быть по-разному. Просто я действительно не хочу сидеть в тюрьме, и пока мне есть чем заняться.
Говорила Анастасия Рыбаченко. Как сообщает агентство «Интерфакс», со ссылкой на представителей Государственной прокуратуры Эстонии, российская сторона пока не обращалась к властям этой страны с просьбой о выдаче Рыбаченко. Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, отвечая на вопросы журналистов о том, могут ли власти Эстонии что-либо сделать для защиты активистки, сказал, что она должна обратиться с ходатайством о предоставлении ей политического убежища. Сама Анастасия Рыбаченко неоднократно заявляла, что не собирается просить в Эстонию убежище. О том, как в этой ситуации может действовать Интерпол и по каким критериям будет определяться политическая подоплека дела Рыбаченко, рассуждает адвокат Владимир Самохин.
Это будет уже в штаб-квартире Интерпола в Лионе рассматривать, с какими критериями они пользоваться будут. Может, им достаточно будет постановление в качестве обвиняемого, где сказано, по каким событиям, с чем привлекалась она к уголовной ответственности. Другого я не вижу. У меня не является, что не признана политзаключенная, узников совести.
Помимо Анастасии Рыбаченко, за последние полтора года еще несколько активистов покинули Россию, опасаясь уголовного преследования по событиям на Болотной площади. Так, член Политсовета партии 5 декабря Всеволод Чернозуб в середине октября обратился к властям Литвы с просьбой о политическом убежище. С аналогичной просьбой, но к властям Швеции, в августе обратился активист Левого фронта Алексей Сахнин. Как сообщает 29 октября «Новая газета», Сахнин встретился с одним из депутатов шведского парламента и инициировал рассмотрение депутатами вопроса о болотном деле в России. В итоге шведский парламент обратился к Российской Госдуме и генеральному прокурору с просьбой амнистировать фигурантов болотного дела и других политических заключенных, пишет «Новая газета». За события на Болотной площади 6 мая прошлого года к ответственности привлечены 27 человек. Двое из них осуждены. В отношении 12 человек уже больше 4 месяцев идет судебное разбирательство. На этой неделе в Никулинском суде Москвы было допрошено 6 сотрудников полиции, потерпевших и свидетелей обвинения. Один из них, Андрей Рябинин, отвечая на вопросы защиты, фактически признал, что накануне заседания руководство сообщило ему фамилию подсудимого Андрея Барабанова, которого он должен был узнать в суде. Вот что рассказывает адвокат Барабанова Светлана Сидоркина.
Дословно, как это было. Я задала вопрос о том, знает ли он фамилию человека, которого он опознал в суде. Он сказал, что на букву «Б». Я его спросила, откуда ему это известная фамилия. Он сказал, что ему позвонило руководство, непосредственно руп-командир, и сказал о том, что ему нужно пойти в суд и дать показания в отношении Барабанова. То есть фамилию ему назвал его руководитель по звонку. Но судья эти вопросы все сняла, в протокол она их не занесла. Очной ставки во время следствия его с Андреем не было. Он его не познавал на следствии. То, что стороной обвинения было предложено познать человека, я считаю, что это незаконно.
Свидетель Рябинин также заявил, что от руководства ему стало известно, что акция 6 мая не была согласована московскими властями. Ее участники, как утверждает Рябинин, бросали в сторону полицейских камни и арматуру. Признанный потерпевшим сотрудник ОМОНа Александр Земсков, который, по данным средств массовой информации, значился в числе награжденных квартирой за разгон акции 6 мая, заявил, что слышал от демонстрантов призывы бить полицейских и прорываться в сторону Кремля. Информацию о квартире в суде он отрицал. Он также заявил, что в результате событий на Болотной площади в тот день он получил травму головы и ушиб левого колена, однако претензий к подсудимым не имеет. Никого из них на Болотной площади он не видел. Еще один свидетель, Вячеслав Киселев, утверждал в суде, что демонстранты кидали в сторону сотрудников полиции ампулы с аммиаком, которые, как потом выяснила защита, он перепутал с нашатырным спиртом. Адвокат Степана Зимина Сергей Панченко полагает, что сторона обвинения, не имея фактических доказательств по делу, перешла к тактике устрашения.
Показание его в таком виде, что ампула с аммиаком, это попытка устрашить. Поскольку использование каких-либо ампул с какими-либо веществами против сотрудников милиции никому не вменяется, и эти обстоятельства вообще не фигурируют в обвинительном заключении. Нормальным явлением в нашей судебной системе является, когда прокуратура готовит свидетелей, показывает им их показания, инструктирует их. К сожалению, эта порочная практика, она неискоренима. Конечно, в государственном обвинении все больше становится понятным, что в данном деле нет никакого содержания. И поэтому предпринимается попытка нагнать жути, перейти от содержательных юридических доказательств к каким-то ампулам с веществами, приукрасить определенным образом с помощью показаний свидетелей произошедшие события.
Это было мнение адвоката Сергея Панченко. Процесс по делу 12 продолжится в Никулинском суде Москвы 5 ноября. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
В среду знаменитая французская актриса Жанна Маро прочитала в эфире радиостанции «Франс Культур» письмо Надежды Толоконниковой, написанное в мордовской колонии.
Ce lundi 23 septembre, j'entame une grève de la faim, méthode extrême, mais je suis certaine que dans la situation où je me trouve, c'est la seule solution.
Я возмущена тем, что происходит с этой молодой женщиной, жизнь которой находится в опасности. В моем возрасте я уже не могу взбираться на баррикады. Я беру слово на «Франс Культур», чтобы выразить свой протест. Я хочу, чтобы меня услышало как можно больше людей, сказала 85-летняя Жанна Маро журналистам. Между тем, правозащитники из общественной наблюдательной комиссии Челябинска пытаются выяснить, в каком из городских СИЗО находится Толоконникова. По данным ее мужа Петра Верзилова, заключенную железнодорожным этапом перевезли через Ульяновск в Уфу, и она была высажена в Челябинске еще неделю назад. Однако в пресс-службе ГУФСИН сообщают, что официальной информации о местонахождении Толоконниковой нет. Вот что рассказал Радио Свобода член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Николай Щур.
Нам опять нужно написать письменное обращение к начальнику ГУФСИН Челябинской области генералу Турбанову и вот спросить, где находится Толоконников. И он нам на это обращение в установленный законом срок ответит, то есть 30 дней. Но это же вообще смешно, это какой-то вот просто маразм. Я понимаю, издевательство над нами, с нами воюет уже генерал Турбанов, воюет уже долго, там, больше 2 лет после того, как мы их коррупционные схемы раскрыли, но муж Толоконниковой, адвокат Толоконниковой имеет право знать, с ним же нельзя так обращаться. Это классический случай того, как человек подвергается унижающему человеческому достоинству обращению. Предполагаю, что они могут сейчас устроить такое катачье, оставшиеся 4 месяца по стране, никому ничего не сообщать. Вот издеваться вот так, вот просто брать и издеваться над ней.
Сегодня в Москве начались пикеты у здания ФСИН с требованием сообщить, где находится Надежда Толоконникова. А в Петербурге прошел марш против ненависти. Репортаж Татьяны Вольской.
Хотя это был уже 10-й марш против ненависти, на этот раз его организаторы, активисты коалиции «Демократический Петербург», столкнулись с большими трудностями. Мероприятие удалось согласовать только с 3-й попытки в самый последний момент. Кроме того, пришлось пойти на компромисс, существенно изменить и сократить маршрут шествия, которое, впрочем, завершилось на обычном месте – площади Сахарова. Да и начался марш рановато для субботы в 10:30 утра. Но все это не стало препятствием для участников акции, а их было около 500, прийти, принести плакаты и знамена, проскандировать «Россия без погромов» и высказаться против роста ксенофобских настроений в стране. В колонии было много радужных флагов. Как всегда, в последнее время активно выступили сторонники ЛГБТ-сообщества. Пришли петербургские яблочники, активисты РПР «Парнас» и других партий и движений. Депутат законодательного собрания Борис Вишневский не удивлен, что марш против ненависти согласовали с большим трудом.
Сегодня для нашей власти, те, кто разжигает ненависть и вражду, это свои, это классово близкие. Еще немного и погром превратится в Россию в национальную идею. Разжигание ненависти и вражды становится во многом государственной политикой. Этим занимаются государственные СМИ или лояльные власти. Все это может кончиться насилием и кровью, как уже много раз происходило в разных странах. И часть людей, считающихся либералами, тоже начинают поддерживать ксенофобские и российские идеи и не стесняются публично об этом говорить. Российская интеллигенция всегда отличается отличалась милосердием, прощением, любовью, терпимостью, а не, как сегодня для некоторых ее представителей, ненавистью, враждой и агрессией. Вот поэтому я здесь, поэтому мои товарищи здесь, чтобы этому противостоять. Для нас это естественно.
Многие выступающие говорили об актуальности марша в связи с ростом агрессии и нетерпимости в обществе. Митинг был интерактивным. Его участники могли присылать смс-сообщения организаторам, которые зачитывали их с трибуны. Кроме того, можно было подойти к специальной палатке и написать слова утешения и поддержки политзаключенным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Российский певец Григорий Лепс попал в черные списки Министерства финансов США. Лепса подозревают в связях с преступной группировкой «Братский круг», точнее, с депортированным из Соединенных Штатов Владиславом Леонтьевым по кличке Белый. «Я законопослушный гражданин. Если руководство Министерства финансов считает, что я преступник, то пусть тогда выкопает Фрэнка Синатру и его еще посадят в тюрьму за дружбу с Аль Капоне. Это так же абсурдно, как и обвинение против меня», — ответил на «Известия» из Вашингтона Григорий Лепс. Его представитель сообщил, что у автора песни «Я уеду жить в Лондон» нет ни счетов, ни недвижимости в Соединенных Штатах. Одним из первых откликнулся на «Известия» о проблемах Лепса его товарищ по несчастью Иосиф Кобзон. В американской визе ему отказывают уже 19 лет, подозревая, что он связан с мафией. Кобзон сообщил журналистам, что позвонил Лепсу и посоветовал ему на все наплевать. Отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Песков пообещал защищать всенародно любимого артиста. Как же Григорий Лепс оказался в списке людей, подвергнутых санкциям в Соединенных Штатах за связь с преступной организацией? И почему негодование его защитников России выглядит безосновательным с точки зрения американских специалистов? Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Судя по официальным документам, Григорий Лепс вкупе с 5 гражданами нескольких стран стал объектом сравнительно рутинных санкций, которые являются своеобразным чисто финансовым средством борьбы с опасными преступными группами. Акция против Лепса была предпринята на основании президентской директивы двухлетней давности. 25 июля 2011 года президент Обама подписал указ о наложении ареста на собственность нескольких транснациональных преступных организаций, представляющих, по мнению президента, чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. К числу этих групп были отнесены «Братский круг», прежде известная как «Двадцатка» и «Семья 11», итальянская «Камора», японская «Якуза» и мексиканская «Сетос». В среду Министерство финансов США обнародовало список из 6 человек и 4 фирм, имеющих связи с ключевыми фигурами «Братского круга». Григорий Лепс, значащийся в американских документах как Григорий Лепсверидзе, согласно этому документу перемещает деньги для Владислава Леонтьева, занимающегося, по утверждению Министерства финансов США, среди прочего, переправкой наркотиков. Какие улики стали основанием для включения известного российского певца в число компаньонов Леонтьева, неизвестно. Но, как говорит американский политолог и комментатор Эдвард Лютвак из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Лепс мог попасть в этот список, например, в результате проведения нескольких финансовых операций. «Прежде всего, надо осознавать, что это не политизированный процесс», — говорит Эдвард Лютвак. «Имена в подобные списки включаются в результате расследования, проводимого сотрудниками Министерства финансов, так называемыми судебными бухгалтерами, которые отслеживают финансовые транзакции. По-видимому, имя Лепса оказалось связано с денежными операциями или операцией. Это мог быть перевод денег или внесение денег на некий счет, связанный с преступной организацией. В таком контексте это является преступной акцией». Но подобное расследование не является эквивалентом уголовного расследования со всеми вытекающими последствиями, не так ли? Не обязательно, ведь не исключен, например, и такой вариант. Глава компании, которая занимается преступной деятельностью, поручает своему ничего не подозревающему сотруднику сделать денежный перевод или внести деньги в банк. Этот сотрудник может оказаться в списке, будучи, так сказать, невиновным, лишь потому, что его имя оказалось связано с преступной финансовой операцией. Это, по большому счету, механический процесс. В свое время огромный шум вызвало внесение в подобный список Министерства финансов богатого саудовца, очень близкого к королевской семье. Посыпались жалобы в Белый дом, но президентская администрация не имеет к этому процессу отношения, это не их забота. Российский МИД обвинил Министерство США в том, что оно попрало принцип презумпции невиновности, зачислив знаменитого россиянина в ряды преступной организации. Как вы относитесь к такому аргументу? Вашей презумпции невиновности приходит конец, когда вы совершаете преступную финансовую операцию. Когда вы ее совершили, вы перешли в категорию подозреваемых в совершении преступной акции, но не осужденных за нее. Вас не отправляют в суд или в тюрьму, а вам дают возможность оправдаться. У людей, подвергаемых финансовым санкциям, есть возможность предъявить документы, доказывающие их невиновность, если они невиновны. Я полагаю, такая возможность будет предоставлена Лепсу. И если он захочет, он может доказать, что он случайно оказался в этом списке или, скажем, был подставлен. Внесение в список влечет лишь, так сказать, материальные санкции для наказуемых. Их собственность блокируется, они не имеют права вести финансовые или коммерческие операции в Соединенных Штатах. Один из предшественников Григория Лепса по подобному списку, американский гражданин, проживавший в то время в Соединенных Штатах, получил, например, уведомление, в котором подробно, в вежливой форме объясняется, что он не может распоряжаться своей собственностью, не может получать денежных средств в любой форме. Исключения могут быть сделаны по специальному обращению в Министерство финансов. Завершает письмо напоминание о том, что наказуемый имеет право затребовать пересмотр решения министерства. Письменные просьбы должны отправляться директору отдела контроля за иностранными активами Министерства финансов США.
Это было сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка, а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, огромный интерес к этой новости о Григории Лепсе, о том, как откликнулись на эту историю в блогах, мы услышим чуть позже. А что увидели телезрители?
Меня поразило то, что все новостные программы, а я смотрела и в этот день, и в последующие, и в довольно большом количестве, начинали свои выпуски сообщения о Лепсе. То есть это действительно было событие номер один. Привозилось мнение Пескова, Кобзона. Очень много говорили с какими-то такими скрытыми угрозами. Вот как можно вообще на наше все покушаться. Что меня поразило в этой ситуации? Вы знаете, наши пропагандисты живут в твердом убеждении, что все их зрители, все потребители их продукции – это люди с такой глубокой и такой абсолютно безысходной амнезией. То есть они вообще никогда не помнят ничего. Потому что в прошлом году, если я не ошибаюсь, канал ТВ показал очень такой интересный цикл «Тайный шоу-бизнес». Одним из героев его стал Григорий Лепс, где довольно подробно вот эти вот все люди с кликухами, которые сейчас фигурируют в прессе с подачи американских исследователей, назовем это так, рассматривали связи. Я сейчас не помню подробности, я не помню детали. Кроме того, был еще такой фильм на Первом канале. Я замечу в скобках, что Первый канал все-таки в этом Мочилове так особо не участвует, но иногда подключается. Это были «Лабиринты» Григория Лепса. Более того, был еще, по-моему, опять же на НТВ «Моя исповедь Григория Лепса», если я не ошибаюсь, так это называлось, где он сам как-то и не очень-то открещивался от какой-то такой криминальной ауры своей карьеры. То есть все это было на центральных каналах, все это могли видеть и слышать. Ну, разве что Песков не видел и не слышал, и Лавров, потому что, конечно, поражает, что никто из высоких лиц наших ответственных не сказал, что хотя бы, ну да, вот мы сами решим, мы сами попробуем разобраться, а сразу стали защищать. Лепс вообще очень интересная фигура, потому что он странным образом оказался с 2010 года связанным с господином Путиным. Я напомню, когда Путин на желтой ладе Калине блистательно пронесся по тогда новой трассе Чита-Хабаровск, было сказано, что у него, причем это как-то очень педалировалось, что у него в бардачке вот этой вот желтой лады Калины лежит диск Лепса. Ну вот, видимо, тогда уже взошла окончательно звезда медийная Лепса, он стал абсолютно неприкасаемым. Другое дело, что через Лепса как-то странным выглядит вкус нашего вообще лидера, потому что вот до этого был у него такой певец Рома Жиган, которому он на Муз-ТВ вручал какой-то спецприз, а до этого Рома Жиган так как бы откинулся вот только что. В общем, странный такой вкус, но имеет право, такой великий человек имеет право на свой вкус. Но вот в вакханалиях, которая вокруг Лепса развернулась. Это такая еще одно уточнение диагноза страны, в которое она, страна, впадает вот медленно, но верно.
Ну, история о Лепсе – это горькая новость для Кремля, но была и радостная на этой неделе. Наконец-то ненавистный Михаил Саакашвили больше не президент. Наверняка телеканалы праздновали это событие.
Вы знаете, праздновали, но как-то очень сдержанно, потому что чего уж праздновать? Он сбитый летчик, цель достигнута. Прежнего такого яростного Мочилова, мы знаем, что на протяжении всех 10 лет, которые Михаил Саакашвили был у власти, наши каналы ни в чем себе не отказывали. Сейчас это было так даже сдержанно, но с изрядной долей ехидства, причем, как всегда, каналы как-то забывают о том, что как слово наше отзовется, потому что когда они упрекают Михаила Саакашвили в том, что в день выборов он бегает под камеры по набережной, что он проводит экскурсии по своей резиденции, как-то очень так активно под камеры пакует свои вещи, то вроде бы эти люди, эти творцы смыслов забывают, что другой лидер, а именно наш, тоже все любит делать под камеры. Поэтому нечего уж Саакашвили в этом упрекать. И мне кажется, что сейчас пыл наших пропагандистов направлен несколько в иную сторону. Вот меня удивляет, что очень мало как-то, я и в блогах как-то и не видела, и не слышала. Ну, я, правда, не очень занимаюсь исследованием блогов. На канале Вести 24 появился замечательный проект, который называется «Развод по-украински». Вы знаете, я вот 15 лет занимаюсь телевидением плотно, и много смотрю, я ничего подобного не видела. На этом фоне бледнеет киселевщина и мамонтовщина, потому что такой оголтелой халтуры, такой неприкрытой ненависти, и такого совершенно какого-то такого пропагандистского пыла, который еще мог бы просить, но в каких-то 20-х годах прошлого века, я не встречала. Что такое развод по-украински? Это целая серия репортажей, каких-то включений, каких-то клипов, главная цель которой была выражена на другом канале, но очень точно господином Леонтьевым. Он как-то вообще не очень заморачивался, хотя это тоже его любимая тема, а просто процитировал известное. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляки? Я тебя породил, я тебя и убью». И тут же сам добавил, как крупный художник, понимая, что это не самое оригинальное. Не, я сказал, да, не очень оригинально, зато исторически верно. Так вот, «Я тебя породил, я тебя и убью» на канале «Россия-24» раскручивается просто на полную мощь. Вчера в глубокой ночи я включила канал 24, там сидел какой-то несчастный человек, я не успела разглядеть фамилию, украинский политик, который как бы отвечает за связи с европейским содружеством. И его пытал наш интервьюер, и вопрос стоял только ребру. Вот либо таможенный союз, либо Европейский союз. И этот вот несчастный пытался как-то объяснять, что еще не все точки расставлены. И что вот тут плюсы, и тут плюсы. Но интервьюер просто держал его за горло и требовал какого-то ответа, который тот дать не мог. Меня поразило, как начинался этот процесс. Стояла какая-то такая дородная девушка на фоне диаграмм, и все тыкало в какие-то цифры, и выходило, что как вообще Украина существует, потому что там депрессивная экономика, там упущенная модернизация, там промышленный спад, а скоро вообще будет дефолт. Отдельной строкой мне понравилось рассуждение о том, что футбольный чемпионат Евро-2012 назывался «черным финансовым пятном». Ну, опять же, так сказать, переклички с нашей Олимпиадой Сочи, но эти переклички, опять же, как-то вне поля зрения телевизионщиков. Вот то, как это делается, я вообще даже не могу понять смысл. Это что такое? Это угроза, это запугивание. Потому что вот с моей точки зрения, человек, который смотрит вот этот проект, мне кажется, это прямой путь какой-то открытой ненависти. И даже те, кто имел какое-то другое представление о взаимоотношениях России и Украины, должны пожимать плечами, а зачем это все, для чего это все делается. Это же независимое государство. Оно развивается по собственному плану, по собственному сценарию. И, в общем, конечно, я всем рекомендую обратить свой взор на канал. Единственное, что канал Вести-24, я не уверена, что его видят в Украине. Но если видят, то это производит очень сильное впечатление.
Спасибо, Слава. Я благодарю Славу Тарущину. Это была рубрика «Телерейтинг», а мы через несколько минут узнаем, что писали о Григории Лепсе и его американских проблемах блогера. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
На уходящей неделе борьба с чертовщиной в России вышла на новые рубежи. В ночь на пятницу депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов пришел в парк интернационалистов. Парк интернационалистов – это старинный пустырь в спальном районе Купчино, на котором несколько лет назад возвели миниатюрный православный храм, а рядом поставили памятник советским солдатам, погибшим в Афганистане. Там Милонов увидел группу людей, празднующих Хэллоуин. Он сообщил в Твиттере.
В Купчино уроды-сатанисты устроили шабаш у православного креста и монумента павшим воинам-интернационалистам. Какая-то дрянь вызывает демонов на фоне креста. Кем же надо быть, чтобы устраивать такое на месте монумента?
И чуть позже.
Нам удалось остановить шабаш. Силы не равны.
В Твиттере возникла оживленная переписка, в которой Милонову указали, что люди просто веселились и пускали шары. А пустырь с церковью и мемориалом, который он называет местом памяти и скорби, единственное незастроенное жилыми домами пространство во всей округе. Но Милонов был непреклонен и употребил таки заветное слово «деграданты».
Это деграданты, они не понимают. Для них память о павших воинах – пустой звук.
Короткий комментарий Тараса Бурмистрова.
Во всем мире пытаются своим нелепым маскарадом вызвать хоть что-нибудь ужасное и потустороннее, а оно вот где таится.
О причинах популярности Хэллоуина пишет в Фейсбуке Евгений Казачков.
Я вот тоже раньше думал, ну что за фигня этот Хэллоуин и День Святого Валентина? Чего все так бросились отмечать? Вы же ничего не понимаете и не знаете сами, что празднуете. И не притворяйтесь, это мода и навязанная. Но нельзя людей обмануть и навязать праздник. Суть все прекрасно понимают и празднуют не кельтские дела, не поминовение всех святых и не память Святого Валентина. Просто раньше не было праздника про страх и про влюбленность, а теперь есть. Значит, была потребность у наших людей праздновать эти чувства. Так что они не навязаны, они попали в точку. Понятно, как с детства отмечать, как себя вести, что чувствовать, чему посвящено по сути. А навязать пытаются как раз День любви, семьи и верности имени Петра и Февронии и День народного единства. Потому что неизвестно, как отмечать с детства, какие эмоции испытывать, что есть, что надевать, кого поздравлять, какое кино смотреть, какие вообще атрибуты и что они означают. Предлагается думать про историю и идеологию праздника. Но праздник не так работает. Неудивительно, что 4 ноября вдруг стало превращаться в день русских маршей. У людей, значит, была сильнее потребность не единство праздновать, а национальность. И им вполне ясно, какие там должны быть атрибуты, вплоть до свастики, и что надо чувствовать, вплоть до ненависти. А трехчасовая лекция по истории про Семибоярщину и Пожарского по ТВ неорганична. И если навязыватели хотят направить что-то в более созидательное русло, то надо работать с тем, что органично и связано с реальными чувствами, вытаскивать их наружу, как-то наряжать в костюмчик и пирожком угощать, а не бубнить сложно сочиненные истории, пока на вытоптанной для праздника полянке растет и мутирует неконтролируемый сорняк. Не удивлюсь, если таким же образом День семьи и верности Петра и Февронии в итоге превратится в праздник развода и освобождения от брачных уз.
Еще одна петербургская новость о борьбе с чертовщиной. В городе теперь будут проводить два ежегодных крестных хода, один из них по Невскому проспекту. Крестный ход, внимание, будет светским и многоконфессиональным. Припаркованные по его маршруту машины эвакуируют в целях безопасности людей, а фейс-контроля на входе не предусматривается. Участников не будут спрашивать, верующие они или нет. Если их убеждениям не противоречит пройти с крестами и хоругвами, приобщиться к православным символам, то препятствий мы чинить не будем, сказала пресс-служба Александра Невской лавры. А чтобы люди знали, что препятствий им чинить не будут, сзывать на крестный ход будут посредством аудиообъявлений в метро. Московская прокуратура тоже не дремлет и сообщает на своем официальном сайте.
Прокуратура города Москвы приняла меры реагирования в связи с появившимися в средствах массовой информации заявлениями лидера музыкальной группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, известного под творческим псевдонимом «Паук», о намерении, вопреки запрету суда, исполнять на концертах аудиокомпозицию «Бей чертей» из репертуара группы. Указанная песня решением Гагаринского районного суда города Москвы от 22 мая 2013 года признана экстремистским материалом и внесена в федеральный список экстремистских материалов, поскольку ее текст содержит призывы к совершению насильственных действий и признаки возбуждения розни, вражды, ненависти в отношении группы лиц, выделяемых по этническому признаку.
В ответ газета «Завтра» сообщила в Твиттере следующее.
Лидер «Коррозии» заявил, что его прадед-священник в завещании просил, чтобы я сочинял песни, которые призывали бы бить чертей, темные силы.
Под лозунгами борьбы с чертовщиной действует и депутат Госдумы Илья Пономарев. Он подготовил законопроект, регулирующий оказание оккультно-мистических услуг в сфере здравоохранения. Пункт второй гласит. Право на предоставление оккультно-мистических услуг в сфере здравоохранения гражданам имеет гражданин, получивший разрешение, выданное органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Комментарий Яны Бражниковой.
Илья Пономарев хочет, чтобы вместо лжеэкстрасенсов нам помогали легальные маги. Главное, чтобы справки выдавали, я считаю, в бассейн там или диспансеризацию с печатью. Это сейчас в медицине самое важное.
В интервью «Слону» Илья Пономарев объяснил свою законодательную инициативу так.
Я не имею ничего против экстрасенсов, у меня даже родственники этим занимались. Но если кто-то этим занимается, то должен подходить к этому ответственно. А благодаря этому законопроекту люди будут нести ответственность.
И добавил, что его прадед, в честь которого его и назвали, был очень известным шаманом на Алтае. В среду поздно вечером главным словом Рунета стала фамилия Лепс. О ней узнали даже те, кто никогда в жизни не слушал шансона. Лепса, вернее, Григория Лепсверидзе, в США обвинили в соучастии в деятельности преступной группировки и ввели против него финансовые санкции, а также закрыли въезд в страну. «Кремль будет следить за ситуацией вокруг скандала с Лепсом в США». Это заголовок Live News, но в правдивости его сомневаться трудно, тем более, что сам Дмитрий Песков заявил на пресс-конференции.
Лепс действительно является доверенным лицом Путина. Он любимый во всей стране певец, и, естественно, мы рассчитываем, что получим от наших американских коллег, партнеров, более детальную информацию, в связи с чем было принято такое решение.
Певец назвал обвинение полным бредом. Его коллега Иосиф Кобзон, которому въезд в Штаты запретили еще в 1994 году, высказался так.
«Гриня, дорогой мой, 20 лет, как меня называют мафией в США. За это время я стал депутатом Госдумы, награжден орденами, профессор, академик. Понимаешь, как наша страна относится к мафии? Гриша, наплюй на все, береги свое здоровье. Обрати внимание, как я 20 лет не борюсь с этим».
Комментарии в сети были очень лаконичные. Дмитрий Ольшанский.
Америка уличила певца Лепса в том, что он входит в преступную группировку «Братский круг». Преступная группировка «Братский круг». Теперь мы знаем, как Российская Федерация называется на самом деле.
Олег Одинцовский.
Это обратный перевод с русского «Братство кольца». То есть речь идет о Мордоре, типовом образе либерала для России. Так что Ольшанский прав.
Иван Давыдов тоже видит в Лепсе типичного представителя.
Заслуженный артист РФ, доверенное лицо президента РФ, курьер мафиозного синдиката «Братский круг». Все логично.
И чуть позже добавляет.
Кобзончик тронется, а Лепс останется.
Андрей Мальгин заметил.
Ну вот, а ведь планировалось его на церемонию открытия Олимпиады в Сочи выпустить. Будет, конечно, классно, если назло врагам оба невъездных в США мафиози, Кобзон и Лепс, поприветствуют спортсменов в качестве лучших представителей российской культуры. Еще туда в компанию можно взять Тайванчика и Михася, которых встающая с колен Россия сумела вырвать из лап продажного зарубежного правосудия. И теперь у обоих есть заслуги перед российским спортом. Первый щедро подкупал судей по фигурному катанию на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити и был спонсором нашей сборной. Второй в одиночку финансирует фонд «Участие», оказывающий поддержку ветеранам спорта и финансирующий участие российских спортсменов на Паралимпийских играх.
Роман Лейбов цитирует нетривиальную статью о Лепсе в русскоязычной Википедии.
«Все гонорары Лепс тратил на казино, автоматы, выпивку и женщин». Еще раз. «Все гонорары Лепс тратил на казино, автоматы, выпивку и женщин». Так и вижу эти автоматы начала 80-х. Унылые будки с въевшимся запахом мочи, кислого металла и красного сухого. Лузга и трамвайные билетики на грязном полу. Выбитое стекло, полусорванная с петель дверь. Теплый далекий зуммер в холодном наушнике, которому приник, дыша шашлыком и вином, певец и музыкант, будущий лауреат премии «Шансон года».
Ирина Драгунская.
«А может, на АКМы?»
Роман Лейбов. Вот что говорил сам Лепс, обращаясь к журналистам на заседании Комитета Госдумы в феврале нынешнего года.
«Невозможно терпеть. Приходит какая-то тварь ко мне домой. Я не знаю, что он с собой несет. Лимонку, гранату. Завтра придут мои дети туда смотреть, где они будут жить. Это все взорвется. Я его достану по-любому. Я его достану, я вам честно, я не я буду. Я его найду, он пострадает».
Петр Верзилов в Твиттере категоричен.
«Абсолютно вся плохая и популярная русская музыка связана с мафиозным баблом. Есть шанс сделать невыездными почти весь русский поп и шансон».
Но самый главный вопрос. Как ответит Россия на американский беспредел? Иосиф Кобзон.
«Необходимо обратиться к нашему МИДу, чтобы МИД отреагировал на это соответствующим образом. И в ответ, как обычно принято в международных взаимоотношениях, чтобы адекватно ответил и, скажем, не выдал визы 10 известным гражданам Америки. как с ними бороться по-другому?
В Твиттере уже шутят, что можно, например, отказать в визах олимпийской сборной США.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели». 27 октября в Нью-Йорке скончался знаменитый рок-музыкант Лу Рид. Ему был 71 год. Слово корреспонденту «Свободы» в Соединенных Штатах Владимиру Дубинскому.
О влиянии Лу Рида на рок-музыку неоднозначно говорит фраза, произнесенная солистом группы U2 Боно. «Каждая песня, которую мы когда-либо написали, была украдена у Лу Рида», сказал Боно на одном из своих концертов. Лу Рида называют дедушкой панк-рока и крестным отцом альтернативного рока. Группа Velvet Underground, одним из основателей которой был Лу Рид, опережала свое время. О наркотиках, в частности, она говорила не намеками, как это делали многие исполнители психоделического рока, а открыто, как, например, в песне «Героин». «Героин, будь моей смертью, героин, моя жена и моя жизнь, потому что моя вена ведет в центр головы, и мне становится лучше, чем мертвым». Покровителем Velvet Underground был лидер нью-йоркской богемы 60-х, приятель Рида, художник Энди Уорхол. Он и создал ставшую легендарной обложку с изображением банана для первого альбома группы. Близкий знакомый Лу Рида, публицист Билл Бентли, сказал в радиоинтервью, что Рид еще в самом начале своей музыкальной карьеры поставил перед собой цель расширить параметры тем, которые затрагиваются в рок-песнях. Он говорил, что тексты песен, как книги или театральные пьесы, могут быть о чем угодно, будь то наркотики или однополый секс. В те времена, вспоминает Бентли, никто так не думал, и именно в этом заключается главный вклад Рида в рок-музыку. Velvet Underground стала группой культовой, но крупного коммерческого успеха она не имела. Единственной вещью Лу Рида, которая попала в хит-парады, была песня «Take a Walk on the Wild Side», созданная им в 1972 году, уже после распада Velvet Underground. Но это, как считают некоторые историки рок-н-ролла, произошло лишь потому, что диджеи многих тогдашних мейнстримовых радиостанций просто не понимали, что речь в песне идет о трансвеститах и проститутках. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Персонаж Холли, о котором говорится в первом куплете этой песни, это пуэрториканская актриса-трансвестит Холли Вудлон, одна из звезд целого ряда проектов Энди Уорхола. О сексуальной ориентации самого Лу Рида существует масса предположений. Многие биографы уверены, что он был бисексуалом. В 2008 году Рид женился на певице Лори Андерсон, с которой встречался много лет. Сам Рид о своей личной жизни рассказывал мало, да и вообще его отношения с прессой были сложными. Однажды он согласился дать часовое интервью одному из самых популярных в США радиошоу, но после нескольких минут покинул студию, так как ему не понравились вопросы, которые ему задавали. Вместе с тем Лу Рид откровенно рассказывал о некоторых аспектах своей жизни, не скрывал, что злоупотреблял наркотиками и спиртным. «Я пытаюсь избавиться от наркотиков путем пьянства», — сказал он однажды. Журнал «Нью-Йоркер», на страницах которого неоднократно появлялись стихи Лу Рида, после его смерти опубликовал эссе поклонника певца, писателя Лука Санте, который сказал, что минимум, что можно сказать о Риде, это то, что он был сложной личностью. «Он был одновременно лиричен и груб», — пишет Санте, — «он был нарциссом и одновременно с этим способным к состраданию. Он был женственен и мужественен, он был смешным подростком и зрелым мужчиной, он был художником и хулиганом, обыкновенным парнем и девиантом». Одним из последних проектов Лу Рида был альбом «Лулу», который он выпустил совместно с легендарной рок-группой «Металлика» в 2011 году. Вспоминая о Риде, ударник этой группы Ларс Ульрих сказал, что Рид был самым чистым и прямым человеком из всех, кого он когда-либо знал. В последние годы жизни Лу Рид тяжело болел. В июне этого года ему была сделана операция по пересадке печени. После операции он написал на своем сайте: «Я — триумф современной медицины. С нетерпением жду новых выступлений на сцене и того, как буду сочинять новые песни, чтобы надолго соединиться с вашими сердцами и со Вселенной.
Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-
Песня «Лу Рида» завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha.